Ну что ж, добрый день. Я очень долго ждала эту программу, поскольку когда вот получили мы это известие о кончине Юрия Николаевича Афанасьева, для нас здесь, на «Эхе Москвы», это было невероятно трагическим днем и огромной потерей. Поскольку вот есть люди, с которыми ты проживаешь не просто какой-то период жизни, а практически всю жизнь. Вот нашему радио в этом году исполняется 25 лет. Вот 25 лет мы, Юрий Николаевич Афанасьев был рядом с нами. Все 25 лет. С самого начала, с нашего подвала на Никольской. Вот, поэтому, конечно, мне очень хотелось... Конечно, вы слышали программы с его участием здесь, он был нашим частым гостем, и вот за последнюю неделю, когда мы вспоминали его, вы слышали, дорогие слушатели, фрагменты из его передач на здесь эховских, и целиком и полностью последние эфиры. Но сегодня мы решили собраться и вспомнить его вместе с его коллегами, коллега по научной работе, по его ипостаси педагогической, исторической, это Наталья Ивановна Басовская, историк, профессор РГГУ. Здрасте, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
И коллега Юрия Николаевича по жизни политической, Сергей Станкевич, политик, общественный деятель. Я думаю, что вот как раз перестройка и начало 90-х – это то время золотое романтическое становление нашей демократии, когда Сергей Станкевич и Юрий Николаевич были абсолютными соратниками и во многом пересекались тогда, были вместе. Да? Здрасте, Сергей.
Добрый день.
Ну, давайте мы начнем наш разговор, прямо вот, поскольку у нас время позволяет, давайте я к вам обращусь. Как возникло вообще ваше отношение, когда родились, когда вы друг о друге узнали с Юрием Николаевичем, когда вы его узнали как политика и трибуна?
Ну, сначала мы с ним познакомились как с ученым. Я работал в Институте всеобщей истории Академии наук, и в этот институт перешел в качестве старшего научного сотрудника, а затем в качестве заведующего сектором Юрий Николаевич Афанасьев. Он был невероятно интересен для тогдашних молодых ученых, коим я принадлежал демографически, тем, что он дважды стажировался в Сорбонне знаменитой и был знаком лично с основателями французской исторической школы анналов, встречался с Фернаном Броделем, Жаком Легофом. Это все равно, что сказать, что я видел Ленина для историков. Вот. И, конечно, за ним сразу ходили, ловили его в коридоре и спрашивали, ну как это было? Расскажите, как это было, Юрий Николаевич. Вот, собственно, с этого и состоялось знакомство. Потом началась перестройка. Вот. И я стал активно участвовать в неформальном движении тогда в Москве, в работе неформальных клубов, в дебатах. И Юрий Николаевич тоже втянулся в это дело, тоже стал активно выступать с перестроечными идеями тогда. Вот, собственно, на этом и состоялось наше обоюдное политическое крещение. Когда грянула первая относительно свободная избирательная кампания, 89-й год, я выдвигался в одном из районов Москвы, в Черемушке, в народные депутаты, а Юрий Николаевич в Московской области. Но неформалы тогдашние, активисты демократического движения агитировали и за меня, и за него. Благодаря массовой поддержке мы были избраны в состав съезда народных депутатов. А уже в составе съезда, когда возникла первая парламентская политическая оппозиция, тогда еще в советском парламенте, межрегиональная депутатская группа, мы оба оказались в этой группе, а Юрий Николаевич был избран одним из 5 сопредседателей. Другими сопредседателями были Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Виктор Пальм, это эстонский ученый, да, и Гавриил Попов.
Наталья Ивановна, а вы?
Мое знакомство с Юрием Николаевичем произошло тоже совершенно вот на заре перестройки в недрах историко-архивного института. Тогда он назывался Московский государственный историко-архивный институт МГИАИ. У нас была чехарда с руководством этого маленького гуманитарного вуза. И вдруг сообщение ну, назначен, тогда назначали, министра назначали, потом всякие избирательные кампании будут. Некто вот Юрий Николаевич Афанасьев, о котором мы к тому времени знали немного. А мне еще довелось оказаться в редкий случай на больничном с тяжелой ангиной. И прямо от врача с больничным листом в кармане я пришла в актовый зал на первую встречу с Юрием Николаевичем Афанасьевым.
Да?
Декабрь 1986 года. И совершенно не подозревал, что для меня это судьбоносная встреча. Этот человек был совершенно необычен. Говорил не как все. Дальше узнал, что удивительно, но и поступают не как все. И самое главное, что я потом поняла и бросилась в его в число его абсолютных сторонников. Он вышел из партийных рядов, что меня настораживало с самого начала. Я не была партийным лидером никогда, хотя в КПСС состояла. А он вышел из партийных рядов с совершенно другими, скажем, противоположными во многом взглядами. Но как специалист по истории Средневековья западноевропейского, должна сказать, все самые яркие еретики вышли из лона католической церкви. Это Кампанелла, например, они получали там образование, а потом все шло вразрез. Это и Мартин Лютер, и все. Вся ересь родилась в этих монастырских школах. И только партийная среда могла отправить этого талантливого человека, безусловно, яркого, харизматичного, для обучения в Сорбонну во Францию. Иначе туда попасть было бы невозможно.
Конечно.
И те его встречи, о которых сейчас говорил Сергей Станкевич, это очень важно. Школа аналов французская – это ярчайшее достижение исторической науки 20 века, которое и по сей день совершенно не является прошлым. И подготовленный, настроенный на перемены его мозг, настроенный на то, чтобы бороться с догмой в исторической науке, он получил там прекрасную подпитку, подготовку. И только партия, повторяю, могла послать его туда. И началось то, что началось в историко-архивном институте маленьком раньше, чем во всей стране. Вот эта перестройка мышления. По инициативе Юрия Николаевича были организованы чтения «Социальная память человечества», где впервые звучали голоса прямо запрещенных или просто отодвинутых в тень ученых. Впервые американский советолог выступил, Стив Коэн. Стив Коэн – это советолог, а словом «советолог» детей на ночь пугали при советской власти. Спи, а то советолога позовут. И вдруг это живой человек, нормальный, дружелюбный.
Но он все-таки профессиональным историком был.
Безусловно, профессионал, который, конечно, написал...
Не пропагандист.
Написал очень критическую историю, но он опирался на блестящую российскую историографию дореволюционную. Его вот эта Россия при старом режиме, это перекликается с Костомаровым на прямую и так далее. И когда Коэн пришел, а у нас началось такое, в этот маленький гуманитарный институтик, находящийся в 100 метрах от Красной площади, но такой почти забытый Богом, рвется вся думающая Москва. И Стив спросил меня, когда удалось его сквозь толпу протащить, что здесь такое? Я говорю, ваша лекция, Стив. Они пришли все слушать меня. И сказал, в Америке это невозможно. Лекция профессора не может вызвать такой интерес. Вот такие инициативы и подобные Юрия Николаевича сделали этот маленький, почти забытый Богом институт. Но сразу скажу к его чести, это все-таки был единственный специальный гуманитарный вуз в Советском Союзе. И это было важно. Просто он был в забвении, с очень плохим бюджетом. И всю свою обретаемую политическую известность Юрий Николаевич направил на то, чтобы вытащить из этого забвения место достойное, где было много гуманитарных ученых, достойных внимания, но никогда или преследуемых, или в тени. И он, как мне кажется, это не то, что прям такой план у него был, но так получалось. Свою обретаемую влиятельность, о которой только что правильно говорил Сергей, лидер такой межрегиональной группы, он направлял на то, чтобы сделать из этого института что-то достойное. Потом родилось это название РГГУ 91 год. Это позже.
Да,
он, только он мог выколачивать, опираясь на свой авторитет, растущий финансирование, внимание к этому маленькому, почти забытому гуманитарному уголку.
А про политику хочу вернуться к этой теме. Сергей, к вам хочу обратиться с таким вопросом. Все-таки, вот насколько велики были его амбиции политические? Это же все-таки что было? Это был какой-то романтический настрой, когда мы говорим о том, что интеллигенция пришла в политику для того, чтобы поддержать перемены, каким-то образом изменить жизнь в стране, временно, что называется, да? То есть к власти не рвались. Или это все-таки было у него стремление быть профессиональным политиком? На ваш взгляд?
Ну, я убежден, и, собственно, мы даже об этом с ним как-то говорили, он исходил из своего взгляда на историю, занимаясь политикой. Вот, кстати, из школы аналов он убедился, что в истории доминируют долгосрочные структуры, которые очень мало меняются во времени, и крайне редко открывается окно возможностей, когда можно что-то радикальным образом поменять. И он чувствовал, что вот сейчас это редкостное окно возможностей, которое упустить ни в коем случае нельзя. И всячески этому старался способствовать. Он был гораздо радикальнее, чем многие другие участники межрегиональной депутатской группы. Но у него было явно таких два периода. Все-таки он вышел из комсомольской среды, огромный опыт комсомольской работы, и потом чуть-чуть, так сказать, и пребывание в партии. Значит, он все-таки какое-то время выступал за союз с коммунистами-реформаторами. Пик этой деятельности был. Это лето 90-го года. Все помнят тогда, ну, многие, во всяком случае, помнят программу «500 дней» Явлинского. На самом деле, изначально это был сравнительно скромный небольшой документ. Потом удалось межрегиональной группе в том числе договориться с Горбачевым. Была создана совместная команда во главе с академиком Шаталиным Станиславом Сергеевичем. И шла гигантская совершенно работа с привлечением там министерств, ведомств, лучших умов, которая подготовила очень серьезный основательный документ. Реальную программу по переходу советской экономики в совершенно новое состояние. Этот документ был представлен в сентябре 90-го года. Это был такой критический момент. Вот здесь Горбачеву бы и договориться, и использовать весь свой авторитет, и продавить этот документ. Вместо этого, вместо того, чтобы сделать явную ставку, очевидную, он дал возможность Николаю Рыжкову, возглавлявшему тогда правительство, сделать альтернативный вариант, содоклад, вынес оба документа на Верховный Совет, и там то самое агрессивно-послушное большинство, о котором так ярко говорил Юрий Николаевич, сделало однозначный выбор. А документ, разработанный группой Шаталина, куда вошли все идеи Явлинского, даже не было поставлено на голосование. И вот это был такой ошеломительный совершенно удар. И после этого очень многие в межрегиональной группе радикализировались. И среди них, среди самых таких радикальных критиков Горбачева, уже оказывается и Юрий Николаевич Афанасьев. Он настаивает на самых радикальных вариантах решений. Он едет в Прибалтику, где поддерживает отделение Прибалтийских республик от Союза, хотя до того, как бы в программе межрегиональной депутатской группы было записано другое. Там был записан обновленный Союз вот, на основе конституционных заготовок Сахарова. Там предусматривалась договорная и конституционная даже федерация. Здесь он радикализируется, он считает, что пусть хотя бы кто-то пойдет другим путем и продолжает вот эту достаточно радикальную линию. А впоследствии был вопрос о его властных амбициях.
Да.
Свидетельствует, что Борис Николаевич Ельцин при формировании перестроечного правительства рассматривал, предлагал ему на выбор возможность стать министром культуры или министром образования. Он это вежливо, он это вежливо отклонил. Он сказал, что у меня есть только одна собственная идея, которую я намерен довести до конца. Это вот идея создания университета принципиально нового типа, и я хочу этим заняться.
А вот вы знаете, ведь был период, раз уж мы сегодня так вспоминаем вот об этих годах, я сейчас помню это прекрасно, когда всерьез в обществе были разговоры о том, что президентом и лидером вполне мог бы стать Юрий Николаевич Афанасьев, поскольку действительно Юрий была яркая личность. А это еще на фоне того, что в соседней Чехословакии уже звучало имя Гавела, так уже это же было в 89 году, да?
Разговоры были.
Я помню, что всерьез об этом говорили, что а почему нет? Но вот вам не... год, он готовый, вот
никогда
он наш,
не
наш Гавел.
От самого
Сахаров точно нет. Ельцин тогда еще воспринимался все-таки все равно как
партийный
лидер. Да, да, символизировал партийную номенклатуру. А Юрий Николаевич это как раз тот самый был случай.
Историк,
да?
Ученый.
Историк, интеллигент, яркий очень человек, который способен зажечь, что называется. Вспомните, как он выступал.
Слово
на,
харизма
на трибуне,
к нему
на митинг.
Абсолютно подходит.
Красавец.
Но, Ксения, мне всякого хочу сомнения. Сказать, что
да.
При этом
харизматик
Юрий Николаевич
был ярчайший.
Не раз... Сам прямо слухи эти он, конечно, знал и слышал. Говорил, что делом своей жизни он считает и хочет считать создание университета нового типа, да. О котором только что говорил Сергей. И хочу напомнить, что и по сей день РГГУ, сокращение, которое рождалось, вот рождалось на моих глазах вместе в разговорах, обсуждениях с Юрием Николаевичем, и стал первым гуманитарным университетом постсоветской России. Надо сказать, что вот это водворение его потом в помещение бывшего университета имени Альфонса Леоновича Шанявского, первого вольного российского университета без партийного контроля, вот что главное было для Шанявского, который отдал все силы и все, весь свой капитал, немалый, на создание этого университета. Мы пытались быть и хотели быть, и отчасти это есть и сегодня. РГГУ хотел продолжить эту линию гуманитарного университета. Я хочу напомнить, что в этом году конкурс в РГГУ был огромный, несмотря на то, что он подвергается критике. В основном несправедливый. Сейчас интернет заменил анонимные письма. В интернете очень много анонимного, огульного, в частности, и про наш университет. Но он остается объектом внимания. Дело в том, что гуманитаристика такая тонкая, сложная вещь. Именно Юрий Николаевич призвал всех тогдашних ярчайших ученых-гуманитариев Милетинского, Гаспарова под знамена РГГУ. Вот сейчас в РГГУ есть Институт восточных культур и античности. Где, в общем-то, это есть? Это уникально. Он хотел, чтобы изучали редкие языки. Чтобы было много места для редкого, тонкого, ломкого гуманитарного знания. Ибо он знал, что такое быть под прессом идеологии в советское время. Когда вообще занятие античностью казалось даже подозрительным. Все строят коммунизм, просто стране угля дают. А гуманитарии что не дают? Во все времена есть недопонимание этого. Оно не ушло и сегодня. И не только в России. И не только в России. Мамона, доллар. Подчас видишь даже юного человека в глазах по доллару. Он уже видит себя менеджером и гендиром обязательно. Это беда. Но именно гуманитаристика, развитие интеллекта, мозга, попытка осмысливать большое, о чем сейчас говорил Сергей совершенно правильно. Он хотел видеть... крупный, вот что прорвемся в этот момент.
А вы скажите, действительно, с нуля сочинял этот образ гуманитарного университета?
Ну, или как с нуля?
Там,
во-первых,
там
была...
какой-то мозговой штурм. Это
были привлечены специалисты, которые подняли, например, архивы университета Шанявского. Это было поднято. Подняты учебные планы университета Шанявского. Они не то, что были скопированы, но служили для вдохновения. Посмотрите, сколько места должны занимать языки. Посмотрите, сколько должно быть языков для того, чтобы люди, ну, чтобы получались новый вид в России, что получались выпускники, как в Пушкинском лицее, не зря был создан лицей, лицейские классы при РГГУ, чтобы вернуться к самому лучшему и пойти дальше. И надо сказать, что в ответ на политические, про амбиции ничего не скажу, вот эти вот предложения, сюжеты, разговоры, что в политике Юрий Николаевич может быть еще дальше, еще выше.
Но он как-то разделял эти две своих жизни? Или они
нет,
одна другую дополняли?
Нет. лет с помощью своей политической жизни, это мое убеждение, он пробивал дорогу делу своей жизни реальному, главному университету и делу народного образования. Но с каждым шагом становилось все труднее, потому что бюрократическая система в любой стране, в любую эпоху, когда острее, когда менее остро, она все хочет зафиксировать. Сейчас одними тестами, вы только что рассуждали о сочинениях, заменить мозги тестированием, заменить полет мыслей и фантазии ответами на вопросы. А, Б, В, выберите правильный ответ. Это знамение времени, в общем-то. Но в каждой точке пространства время по-разному проявляется. Контроль государственный усиливался, стандарты разрабатывались, и создавать этот совсем необычный, какой-то другой, имеющий свои трудности, но именно гуманитарный университет было трудно. Ну и сегодня я бы не хотел, чтобы забывалось вместе с памятью о Юрии Николаевиче, памятью совершенно достойной, очень занимающей свое место, никуда он не уйдет из памяти людей. Ксения, вы совершенно правильно об этом сказали. Чтобы вместе с этим помнили, что гуманитаристика, интересы гуманитарного знания, образование молодых стали для него главным делом жизни. И он вложил в это... Ну, очень много своих.
Знаете, что
усилий.
Вы так, говорите такие вещи, что вот я слушаю вас и понимаю, что РГГУ должен получить имя Юрия Николаевича Афанасьева после вот такого выступления.
Вы знаете...
И просто хочу сказать нашим слушателям, а то знаю, что там очень любят они всякие разводки устраивать, что когда было прощание с Юрием Николаевичем в центре Сахарова, я лично сама беседовала с ректором РГГУ Ефимовичем Пивоваром, который сам приехал и блестяще выступил на гражданской панихиде и привез 3 автобуса профессуры. Весь свет РГГУ приехал на прощание со своим основателем. Это о многом говорит. Ей-богу.
И слово... Ты говоришь, что традиция человеческой порядочности, созданная Юрием Николаевичем Афанасьевым, закрепилась. Неистребима. Оказалась неистребима.
Нет, тем более страшно, что может быть истребима. Когда придумывают критерии эффективности вуза, опирающиеся на количественные мерки, сколько квадратных метров на душу студента, сколько там, сколько рублей на каждого преподавателя, и этим определяет эффективность. Мне уже доводилось говорить, и здесь Юрий Николаевич полностью бы меня поддержал. Придите в любые музеи. Это наши выпускники. Святые музейные люди.
Придите на Москвы.
Да, придите в библиотеки.
Библиотеки. Выйти на Волгу.
Да, во все средства массовой информации. Наших выпускников очень много, и это не последние люди. Вот в чем живет это дело. Вот в чем живет дело Юрия Николаевича Афанасьева.
Давайте мы пока остановимся на этом. Сейчас у нас выпуск новостей, потом продолжим нашу программу.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Сегодня мы вспоминаем Юрия Николаевича Афанасьева вместе с историком Натальей Басовской и с политиком Сергеем Станкевичем. А нашим слушателям я напомню номер СМС +7 985 970 45 45 для того, чтобы вы могли задать вопросы нашим гостям. Я так понимаю, что все равно у нас эфир, раз уж мы туда залезли, вот в это прекрасное далеко, да, очень хочется поговорить про то, что же тогда случилось и не случилось. И наш слушатель тоже вот задают этот вопрос, почему при такой концентрации таких ярких личностей ничего не получилось. Это скорее вот к Сергею вопрос.
Ну, потому что революция имеет свои законы и свои волны. Тогда первая волна была, в общем-то, такой незамутненной, мощной в подъеме, красивой в отдельных своих проявлениях. Но потом она ударила в берега, исторические берега, и откатилась назад. Думать о том, что как-то вот могло быть иначе, что сразу все можно было смести и воссоздать заново, было бы наивно. Пожалуй, Юрий Николаевич Афанасьев, как никто, понимал вот эту ограниченность того окна, окна возможностей, которое возникло. Он, собственно говоря, уже... У него такая быстрая была довольно траектория. В 1991 году он еще был избран на освободившийся место в Верховном Совете России, стал российским депутатом, но уже в 92-м году сложил мандат и ушел, видя бессмысленность, тщету своих усилий. А в 93-м году вышел из всех политических объединений и официально заявил о том, что он покидает политику навсегда. Такой жест Чацкого «вон из политики». Значит, отражало это тот факт. Мы с ним общались в это время. Почему? Довольно часто, потому что тогдашний Московский совет помогал университету сформировать имущественный комплекс и правильно, так сказать, обеспечить хозяйственную сторону научных изысканий. И мы общались довольно часто, и мне приходилось от него слышать. Он видит, что окно, то самое окно возможностей, закрывается, что максимум каких-то серьезных радикальных изменений, по его опасению, уже миновал, и что дальше все будет окостеневать, окаменевать, и номенклатура все-таки возьмет верх, номенклатура, которую он знал не понаслышке, и делать в этом процессе ему нечего, а вот дело своей жизни он намерен довести до конца. Поэтому он действительно сосредоточился на университете, хотя периодически публицистические его выступления звучали. И каждое из этих выступлений становилось все более и более мрачным. Вот самые последние, буквально год, по-моему, назад или полтора, были такие у нас экспертные дебаты, когда специалисты-гуманитарщики встречались и пытались осмыслить, что же произошло с перестройкой и с последующими демократическими реформами в России, и, в частности, он там присутствовал. И его интерпретация была абсолютно мрачной. Он считал, что революция не состоялась, что номенклатура всего лишь мимикрировала, изменила форму, что демократия не была построена в России, что новое общество не возникло. И вот это, кстати, обстоятельство. Не возникло новое общество. И не сформирован реальный общественный запрос. Прочный, укорененный, долгосрочный общественный запрос на те самые перемены, которых мы добивались. Вот тогдашние наши лозунги, тогдашние наши выступления зажгли на какое-то время общество, пробудили какие-то мечтания, надежды,
отражение,
завышенные да? какие-то ожидания и надежды. А вот такого укорененного прочного запроса в обществе, как оказалось, нет. И он считал, что все сейчас как бы уже из завоеваний начала 90-х годов утрачено, и надо ждать, и, наверное, долго ждать новой исторической благоприятной ситуации. Но, кстати, здесь он возвращался к одной своей важной тоже идее, ради которой, в частности, он и занимался университетом, не только для научных изысканий. У него была с этим связана и политическая идея. Политическая идея о революции методом посева. Как раз вот говорили мы о том, что идеальная модель этой революции, возвращаясь к вашей аналогии с религией, это когда в христианстве сначала были 12 человек, которые поверили в некоторую идею, потом они пошли проповедовать, проходят десятилетия, потом столетия, и идеи, которая начиналась с 12 человек, захватывает империи одно за другой и становится доминирующей в мире.
Не раз, прошу прощения, Юрий Николаевич говорил о том, что надо как можно больше успеть повлиять на мозги, мышление молодых людей. Надо вложить туда как можно больше знаний. И тогда, будучи в любой области жизни, они, вдохнувшие глоток свободы и поняв ее правильно, ведь свободу можно понять очень неправильно, как вседозволенность, как разрешение всяких хулиганских выходок. Это мы много раз наблюдали. В революционной эпохе появляются такие типы. А только человек, чье чело, скажу такое выражение образное, применяемое, обезображено печатью интеллекта, он не поддастся на глупые провокации, круши, ломай, все подряд. Это бывало и у нас в университете, это случалось. Диалог с молодыми и память, которую оставит это время в их сознании. В этом году я читала первые лекции, у меня были первые встречи с студентами 2 сентября. Студентами разных специальностей. Таких как управление, менеджмент, экономика, то есть совсем не чисто гуманитариев, а потом историки, филологи. Со всеми с ними я поговорила, в частности, об истории нашего университета. О Юрии Николаевиче Афанасьеве, его роли, конечно, было сказано в университете, это совершенно не забывается. Но и о том, что эта традиция идет, восходит, допустим, к университету Шанявского, ко всем интеллектуальным взрывам разных эпох, и что им посчастливилось. Всегда говорю, поднимите голову в центральной аудитории университета Шанявского на Миловской площади и прочтите, чьи имена там написаны под потолком со времени университета Шанявского. Большинство еще не поднимали. Потом поднимают, читают. Тацит, Компанелла и так далее. Блистательные имена великих, Леонардо. Я говорю, вот куда вы попали. Вот кем мы хотим быть. Хотя очень трудно быть. Не все получается. Но дело жизни Юрия Николаевича, говоря о нем сегодня, оно живет не так, как легко бы было бы, ох, как факел разгорелся, процветает, шествует. Нет. Так тем
посев состоялся.
Да. А всходы вещь очень долгосрочная и очень трудная. Нет, безусловно, когда встречаю наших...
Ничего не помогает.
Ксения, дорогая, когда я встречаю некоторых наших выпускников не только здесь и не только в России, сколько зарубежных ученых сохранили прекрасную память также о Юрии Афанасьеве. Ну, да. Звонят, разговаривают, выражают свое сочувствие, соболезнования близким и так далее, как все мы. Дело в том, что все-таки память о человеке, это вот само собой, но вот это дело, что есть университет, есть куда прийти, где вспомнить, как все это начиналось, как это развивалось, это чрезвычайно важно. Дать место гуманитарному. Вот у нас центр египтологии. Экспедиция в составе наших студентов работает в Египте, продолжает раскопки, что древняя история, это очень важно. Ни один менеджмент правит миром. Это важно где-то сказать, это важно где-то утвердить. А вот Юрий Николаевич эти идеи закладывал. У нас в этих чтениях «Социальная память человечества» выступал Сергей Сергеевич Аверинцев. Ну, это первые...
Это были первые публичные чтения.
Первое открытое, свободное слово для всех.
То есть то, что сегодня стало таким общим местом, вот эти вот лекции бесконечные, публичные.
А это все было впервые. Этого не могло быть.
Впервые с 19 века, с Тимофея Грановского.
Впервые советского...
Постсоветской власти.
Постсоветской, да. При советской власти все было регламентировано. Там вход свободный был до тех пор, пока люди могли вместиться. Были несколько раз опасения, как бы не рухнуло там что-нибудь у нас.
Это ведь тоже знамение времени, конечно. Да, вот то, что мы, о чем мы говорим. И когда приходили на встречи с политиками, когда приходили на митинги, мне тоже кажется, что это какой-то, скорее, культурологический подъем
общественного сознания, чем
политический.
Самовыражение, самоутверждение. Ну, вот вы знаете, сейчас вы говорили, что не могло, окно закрылось быстро. А как могло быть иначе? Если в истории...
Это его было впечатление. Я не могу с этим полностью согласиться.
Это верно, большой человек.
Но для него это было вот неожиданным открытием, что, оказывается, все, вот, все закрывает.
Не было неожиданным, нет. Дело в том, что Юрий Николаевич прекрасно знал и не раз говорил и писал, что традиции парламентаризма в России нет. Называть Российскую Думу парламентом, ту дореволюционную, смешно. Парламент возник в Англии в 1215 году, допустим, прошел много-много-много веков развития и борьбы между центральной властью и коллегиальным органом. В России этого не было. Все-таки Россия вступила в 20 век с нерешенными проблемами абсолютизма, аграрным вопросом, не знаю, решен ли он сегодня, трудно судить, она вошла с очень другим историческим опытом, чем та же Броделевская Западная Европа. И историк, имеющий настоящее историческое образование, не видеть этого не мог. И вы правы, Ксения, что приход на эти митинги, на эту демонстрацию того, что мы хотим иметь право выразить свое мнение, что-то сказать. Это было очень важно. Но когда эта фаза перешла в постоянное функционирование политиков, Юрий Николаевич взял оттуда и ушел, доказав, что дело его жизни...
Я так и не пойму,
это образование.
С чем это было связано? С тем, что какие-то личные были разочарования? Или в чем вот он почувствовал, в чем неправильность этого пути? Куда ты не туда свернул этот корабль? Где это была точка? Я так понимаю, Сергей, что там... Это был тот момент, когда не только Юрий Николаевич Афанасьев сказал «я ухожу», а многие другие. Кто-то об этом говорил вслух, кто-то просто тихо уходил, сходил с дистанции. С чем это было связано?
Ну, всех деталей мы не узнаем, потому что он далеко не всеми деталями делился. Может быть, если сейчас какие-то его дневниковые записи или какие-то иные архивные записи будут.
Общее ощущение какого-то такого разочарования было уже.
В целом, да. Он считал, что мы достигли пика того, что можно было вот в этой исторической обстановке достичь, а дальше будет только спуск вниз. Дальше будет только хуже, а у него нет времени на то, чтобы вот во всем этом участвовать.
Но просвещение страны подготовит дальнейшее.
Да, конечно. Поэтому из политики надо уходить, но у него есть время вот на этот конкретный проект. Он, вот действительно, я поддержу коллегу в том, что он считал вот эти самые структуры большой длительности в терминах школы аналов в России. Это отнюдь не парламентаризм и не демократия. Это скорее крепостничество и абсолютизм.
Конечно.
Это прочные структуры, укорененные в культурном коде, и он считал, что вот как раз эти прочные структуры сейчас возобладают, и единственный способ реально как-то их пытаться преодолеть, это вот формировать новые и новые поколения людей, мыслящих иначе. Вот это самое инакомыслие он и стремился культивировать в этом замечательном созданном им университете, который, я все-таки надеюсь, обретет имя своего отца-основателя.
Сергей, а вот то, что касается и знаменитой этой фразы, которая вошла во все биографии, энциклопедии, связанные с личностью Юрия Николаевича, это агрессивно-послушное большинство. Вот давайте напомним контекст. Это же было обращено к депутатам Верховного Совета, потому что сегодня это стало таким мемом, выражаясь современным языком, когда мы говорим, в принципе, об общественных настроениях, о том, кто побеждает. Вот что конкретно имеется в виду? Что это за такая вот субстанция?
А можно я не как политик отвечу? Зритель.
Да.
Привычка советская, глубоко советская привычка, раз ты попал в Верховный Совет, автоматически вовремя поднимать руку вверх. Все. Кто за, все за. Единогласно. Идем дальше. Это было доведено...
А в этом нет агрессии.
Это почти...
Что вы показываете? Здесь агрессии-то нет.
Почти
здесь есть некая послушность.
А когда им сказали, что так не надо,
послушная.
Они рассердились. Ага. Это их вывело из режима. Спокойного, удобного. Руки подняли, идем на перерыв, вкусно перекусим во Дворце съездов. Автоматизм. Все тихо и спокойно. Вдруг надо думать, надо решать. Мозг заметался. И отсюда уже агрессия. Вы сделали нам тревожно. Не надо. Было хорошо, тихо и спокойно.
Не превращайте, кнопки в тревожные.
Да, это вот наблюдение человека, который тщательно следил вместе со всей страной. Люди переставали работать. Только смотрели, самый бестселлер был «Заседание съезда».
Ну, была еще и внутренняя история. Дело в том, что перед этим самым первым съездом съезд занял всего лишь 13 дней, которые изменили страну. Но перед этим были интенсивные такие дни подготовки, в которых, естественно, участвовал Юрий Николаевич Афанасьев и Андрей Дмитриевич Сахаров. Собственно, вся тогдашняя команда, она еще называлась тогда Московской группой, Московской депутатской группой. И были подготовлены конкретные предложения. Была альтернативная повестка дня, где важнейшие вопросы предлагалось рассмотреть съезду и утвердить. Были предложения тех самых вроде бы сейчас уже обыденных вещей, которые тогда были совершенно революционными, касались свободы средств массовой информации, свободы въезда-выезда, свободы слова. То есть классическая демократическая программа была записана, и пытались с ней выйти на трибуну, изменив повестку дня и переключив съезд на важнейшие вещи. Собственно, и пафос Сахаровского главного выступления, это было доверено, программные вещи было доверено сказать Сахарову. И пафос Сахарова Захаровского выступление был таков, что нам предлагают классическую партийную повестку дня, там, о урожаях...
Вот дело не тревожно, вот
да,
очень точно.
О урожаях, о сплочении и о поддержке, а мы предлагаем другую повестку дня, о самом главном, самом важном сейчас. Давайте мы объявим, возьмем на себя власть, во-первых, официально объявим, что мы теперь единственная власть, мы съезд, единственная власть, и займемся самым главным. И все это было последовательно отвергнуто мгновенно, без какого-либо серьезного обсуждения. Причем отвергнуто с достаточно такими жесткими комментариями, действительно. Mm-hmm. И вот после этого вышел на трибуну Юрий Николаевич Афанасьев, и в прекрасном совершенно ораторском стиле он же обращался напрямую к залу. Он, глядя в зал, говорил: «Я обращаюсь к тебе, агрессивно послушное большинство». Вот, глядя в зал, это говорю. Серьезное мужество нужно для таких вещей. И очень... ведь не раздались какие-то вопли и крики. Тишина была, когда он все это говорил.
Машина.
Тишина была. Дослушали до конца, и только потом уже, когда шок прошел, раздались топот, шум и свист раздался. Но вот он договорил эту свою инвективу, очень яркую, запомнившуюся всем до конца. И, собственно, после этого выступления по поводу агрессивно-послушного большинства и начала формироваться. Следующим уже выступлением было предложение создать группу оппозиционную фракцию. Таким образом, Юрий Николаевич поднял флаг и дал сигнал к тому, чтобы возникла первая такая парламентская оппозиция в советском парламенте.
Ну, так возвращаясь опять же к своему вопросу по поводу того, что почему же не вышло. Потому что общество в какой-то момент отвернулось, не приняло, да, не, что этот, исчезло этот свет отражающий, который поначалу очень поддерживал вас и ваших коллег, я говорю Сергею, как действующему в то время политику, а потом этого света стало не хватать. Общество захотело чего-то другого, да, захотело вернуться обратно. Кто в этом, короче говоря, кто виноват в этом больше?
Александр Иванович Герцен ставит всегда.
Самый простой вопрос.
А можно я как историк долговременных периодов?
Потому что действительно, вот сегодня вас слушаю, вместе с аудиторией тоже вот недоумеваю. Как же так? Такие люди, мы называем такие имена. Ведь это же такое вообще время золотое для...
Без соответствующего времени, да? Исторического опыта, пройденного мучительно, длительно.
Ужасный.
Вот у нас не было опыта парламентаризма, обсуждения, дебатов, противоречий.
Мы возвращаемся в привычное.
Мы между Востоком и Западом. Западная цивилизация, она склонна к рывкам, взрывом, тяжелым, мучительным, но дающим свои результаты. Французская революция, английская революция, реформация Лютера, промышленный переворот в Англии. А Восток течет как бы как некая масса вещества, довольно плавного. Там только меняются правители. А стилистика, в общем-то, то, что сейчас называют революциями в странах, допустим, в Северной Африке, это не вполне в арабских странах. Это в другом смысле революции. Это перевороты. И Россия, она вмещает опыт и тот, и другой. Территория ее, Евразия, она не может быть такой же. Запад получил огромное наследие от великой цивилизации Рима, где тоже опыт муниципальных должностей, выборности, которая вырождается, но это есть, родилось еще в Греции. А Россия, она должна все это была пройти заново, получив от Византии, наряду с просвещением, традицию мощной центральной власти. И измениться это быстро не может.
Ну, я убежден, сейчас, оглядываясь назад, что получиться могло только в одном случае. Именно потому, что историческая, социальная инерция, ментальная инерция была огромна, невероятна. И только на короткий момент ее прервало вот этот перестроечный энтузиазм. Получиться могло строительство нового общества только в одном случае. Если бы был какой-то стратегический союз между коммунистами-реформаторами во главе с Горбачевым и вот этой демократической оппозиции. Нужен был их союз и их сотрудничество. К сожалению, этого не получилось. Получился этот опереточный путч августа 91 года, когда все обрушилось на головы демократов, которые при пустой казне, абсолютно пустых прилавках, абсолютном отсутствии чего бы то ни было в стране и огромных долгах, висящих на государстве, вынуждены были взяться за эту задачу, заведомо уже в обреченном варианте. И, конечно, общество, испытав на себе все трудности этого болезненного перехода, который должен быть и ожидался совершенно иным, общество, понятное дело, разочаровалось в массе своей и не могло не разочароваться. Но, тем не менее, я искренне надеюсь, что тот посев, который состоялся благодаря усилиям Юрия Николаевича Афанасьева и его соратников, он упал, не пропал, он упал в благодатную почву, он пророс и будет давать плоды еще долго, и в конце концов мы все-таки вернемся и к правильным мыслям и правильным идеям Юрия Николаевича Афанасьева, и возникнет гражданское общество, о котором он мечтал, ответственное, мыслящее гражданское общество, гуманитарно образованное, и оно уже никогда не сможет превратиться в агрессивно послушное большинство.
Конечно, ему было приятно и отрадно слушать ваши слова.
Я разделяю полностью.
Но у него был очень разный взгляд на будущее страны, вы это знаете.
Последнее время, да.
Последнее время очень.
Это можно понять, да. Потому что каждый человек — это целый мир. И сколько внутри этого мира было, допустим, еще своих, конкретных, частных чувствований, переживаний, связанных с какими-нибудь реальными сюжетами. И самое главное, с глобальным. Быстро это не получится. А наша человеческая жизнь, увы, коротка. Но память сохранить о людях мы способны как человечество.
Ну вот и главная инициатива наша сегодняшняя, которая родилась за этим круглым столом, это присвоить Российскому государственному гуманитарному университету имя Юрия Николаевича Афанасьева. Надеюсь, нас услышали. Спасибо.